Слова нашего Господа Иисуса Христа, сказанные в 53 стихе 6 главы Евангелия от Иоанна, показались настолько непонятными и отталкивающими для слышавших их, что многие, включая немалое число из учеников Его, перестали следовать за Ним и отошли от Него. Кстати, следует отметить, что помимо 12, Христос имел много учеников, которые уверовали в Него. Но вот когда Он сказал эти слова, то многие из этого числа уже не стали ходить с Ним. В 60 стихе этой 6 главы мы читаем: «Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать?» Слово «странное» в подлиннике гораздо сильнее. Это греческое слово «склероз». В других местах переведено словами «жестокий», «упорный», «сильный», «суровый». Например, в греческом переводе Ветхого Завета это слово употребляется в 42 главе книги Бытия, где сказано, что Иосиф говорил сурово со своими братьями до того, как он открылся им, кто он. Вы помните этот случай? Так что эти слова Христа показались многим, даже из учеников Его, суровыми, отталкивающими и грубыми. Что же Он им сказал? Какие это были слова, которые смогли вызвать такую реакцию в Его слушателях? Я читаю 53 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». И дальше сказано: «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день, ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье». Как, дорогие мои, понять эти слова? Следует с самого начала сказать, что понимать их дословно или буквально нельзя. Так их приняли иудеи. Поэтому они показались для них отталкивающими, грубыми, неприемлемыми. Но это не первый раз, что они споткнулись именно на том, что истолковали дословно, что говорил Христос. Приведем хотя бы один пример. Когда Христос сказал иудеям: «Разрушьте храм сей, и Я в 3 дня воздвигну его», то они поняли, что Он говорил о здании храма. «Сей храм, — говорят они, — строился 40 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». И в следующем стихе мы читаем: «А Он говорил о храме тела Своего». Есть много других таких примеров, когда Христос передавал Свои истины иносказательно. Поэтому, дорогие мои, эти слова нужно понять духовно, а не по букве, как Слово Божие говорит: «Буква убивает, а Дух животворит». Но кто-нибудь спросит: «Как же нам знать, что следует понимать духовно и что буквально?» Тут, возлюбленные, нам необходима помощь со стороны. Этим я имею в виду, что сами по себе мы не способны правильно истолковать Библию. Почему? Причина очень проста. Вся наша натура испорчена грехом, потому что человеческая мудрость не способна воспринимать то, что Божие. «Божьего никто не знает, кроме Духа Святого», говорит апостол Павел. Один Дух Святой, автор Библии, может правильно его истолковать. Вот почему я сказал, что помощь должна прийти извне, то есть извне нас. Она должна прийти от Бога. Они потому не могли веровать, что были слепы, и сердца их были окаменевшими. Таково было их состояние. Трагедия, однако, была в том, что они не искали помощи. Они не обращались к Господу, чтобы Он исцелил их. Им бы стоило только признать свою слепоту и окаменевшее состояние их сердец, и Господь бы их исцелил. Да, ответ не в нас самих, а у Бога. Верно говорит русская поговорка: «Человек так, а Бог инак». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. А нам, говорит апостол Павел, Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ясно, что эти слова нашего Господа следует истолковать духовно. Только в таком случае мы сможем их правильно понять. Есть те, которые, например, говорят, что эти слова нашего Господа относятся к вечере Господней, то есть к преломлению хлеба. Но, дорогие мои, такое толкование неправильно, потому что оно противоречит всему, что учит остальное Писание. Во-первых, в то время, когда Христос сказал эти слова, то вечера Господня еще им не было установлено. Во-вторых, Христос обратил эти слова в 6 главе Евангелия от Иоанна к неверующим, а вечера Господня относится только к детям Божьим. В 6 главе Христос говорит, что тот, кто ест плоть его и пьет кровь его, получит жизнь вечную. А участие в столе Господнем ведь не спасает человека. Вечеря предназначена для тех, которые уже спасены. Мы знаем, что многие участвуют в вечере Господне, которые никогда не пережили возрождение, и их участие в ней не дало им жизнь вечную. Есть миллионы таких людей, которые постоянно, как говорится, причащаются, то есть участвуют в этом таинстве, но, увы, не пережили возрождение. Однако, что Христос здесь, в 6 главе, предлагает, дает жизнь вечную. И так ясно, что есть плоть и пить кровь Сына Человеческого, о чем Иисус говорит в 6 главе, не может быть вечери Господней. Но о чем же тогда говорил Он? Что значит питаться Христом, есть Его плоть и пить Его кровь? Эти слова следует взять вместе с тем, что Христос до этого сказал. В самом начале Он говорил, что необходимо веровать в Него. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Он также сказал, что нужно прийти к Нему. Приходящего ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать. И опять, приходящего ко Мне не изгоню вон. Этим же людям Он сказал, что всякий видящий Сына и верующий в Него получит жизнь вечную. Все эти повеления верить, прийти, видеть, слышать и научиться говорят разными словами об одном и том же, о необходимости веры. А вот эти два последних повеления «есть» и «пить» относятся к осуществлению этой веры. Иначе говоря, является ли твоя и моя вера настолько действительной, что Христос для нас сделался необходимой личностью? Настолько ли Он реален для нас, что мы Его ощущаем, и присвоили ли мы Его до такой степени, что Он стал лично нашим? Точно так же, как пища, которую мы едим. Если Христос не стал для нас так же реален, как еда и питье, то я боюсь, что мы Его вовсе не знаем. Есть и пить – значит принять внутрь себя то, что находится вне нас. Таково принятие пищи и питья. Так, возлюбленные, нужно присвоить себе Иисуса Христа. А если ты Его так принял, тогда Он воистину стал твоим. Он вошел в твою жизнь и стал частью твоего естества, точно так же, как пища делается частью организма, евшего ее. Когда Христос говорит о плоти и крови, то Он не говорит о чем-то абстрактном, нет, но о чем-то реальном и конкретном. Так что есть плоть и пить кровь Иисуса Христа говорит нам о реальности Христа, о не какой-нибудь миф, мнимая или притворная личность, или красивая идея. Нет, Христос является настоящей личностью, не менее реальной, чем плоть и кровь. Притом, Он был не менее реальным после Своего воскресения. Помните, после воскресения Фома, когда услышал, что Христос воскрес, хотел убедиться, так ли это действительно, и потому говорит, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». Вы заметили все эти детали касательно тела Христова? Он хотел убедиться, что Христос воистину плоть и кровь. Когда же Христос увидел Фому, то говорит ему, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». В другом случае, чтобы убедить учеников, что он не был лишь каким-то духом, но настоящим человеком, воскресший Христос говорит им, «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам, освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите меня. Возлюбленные, я убежден, что для чада Божия, которое пережило возрождение, Христос не менее реален. Поэтому, когда мы предлагаем вам Спасителя, то мы предлагаем вам настоящую, живую, божественную личность. Христианство – это не просто какая-нибудь возвышенная идея, догма или философия, но это личное переживание с живым, воскресшим Христом. Поэтому, чтобы быть спасенным, ты должен верить в Иисуса Христа, Сына Божия, что Он явился в человеческом теле и был среди людей здесь на земле. В начале Евангелия от Иоанна сказано: «Слово стало плотью и обитало с нами». И дальше говорит он: «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Итак, возлюбленные, есть плоть Иисуса Христа, значит верить в воплощение Сына Божия, что, будучи Богом, Он сделался подобным человеком и по виду стал как человек. И это приводит нас ко второй истине, в которой мы должны верить, чтобы иметь жизнь вечную. Христос сказал не только, что мы должны есть плоть Его, но и пить кровь Его. О чем говорит кровь? Кровь, пролитая, говорит о смерти. Христос принял на Себя человеческую плоть для того, чтобы принести Себя в жертву за грехи наши. Только принятием человеческого тела мог Он пролить Свою кровь в жертву за грех. Возлюбленный, Христос без креста, без крови, без смерти пользы нам никакой не даст. Дар вечной жизни обещан не тем, которые следуют Христову примеру, но тем, которые и едят Его плоть, и пьют Его кровь. Есть и пить, то есть принять Себя, Его пример, невозможно. Пример Христа нас не спасает, Он только нас осуждает. Но принятие Его заместительной жертвы, принятие Его пролитой крови спасает любого грешника, слава и благодарение Ему. Возлюбленные, невозможно принять только часть Христа, но всего Христа, не только плоть Христа, Его воплощение, но и Его кровь, как закланного за нас агнца. Ты вовсе не принял Христа, мой дорогой друг, если ты не принял и плоть, и кровь Его. Но тут следует добавить еще один важный факт относительно смерти Христа. Мы пьем Его кровь только тогда, когда мы принимаем Его голгофский подвиг как заместительную смерть. Бог дал нам Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Его смерть не была мученической смертью. Это совсем ложное понятие о смерти Христа. Он умер вместо нас лично. Вот почему мы должны принять Его смерть. Видите, Своею смертью Он заменил наше место. Мы заслужили смерть. Но Бог, Отец, по великой любви Своей, послал Сына Своего занять наше место и умереть вместо нас. Своею смертью Он умилостивил гнев Божий против нас и принял нашу вину на Себя. Вот почему пить кровь Христа значит личное принятие Его заместительной смерти за меня. Нет, смерть Его не была мученической смертью. Он не за свои убеждения умер, а за твои и мои грехи, слава и благодарение Ему. Есть плоть и пить кровь Сына Божия и является этим личным аспектом нашей веры. Мы вовсе не едим, если мы не присвоим, не сделаем пищу личной своей. Вы заметили, что ничто так не делается нашим собственным, как то, что мы съели, то есть приняли в себя. Да, то, что я съел, оно мое, и никто не может его отнять от меня. То же самое происходит со всяким, кто принимает веру Иисуса Христа, что происходит с человеком, едущим хлеб или пьющим воду. Мы не можем переувеличивать значение этого личного аспекта нашего спасения. Вера, которая принимает Христа, должна быть твоей, а не кого-то другого. Ты ведь не можешь есть за кого-нибудь другого. И также Христа никто не может Его принять за тебя. Это и значит есть плоть и пить кровь Сына Божия. Возлюбленные, точно так же, как хлеб и вода необходимы для нашего физического тела, точно так же Христос необходим для нашей души. Душа наша не может жить без Христа. Он наша жизнь. Поэтому верующий в Него имеет жизнь вечную. И можно добавить, что не имеющий Его не имеет жизни. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Теперь прошу отметить, какие будут результаты у того, который так ест плоть и пьет кровь Сына Божия. Во-первых, тот, кто так принял Христа, получает заверение от самого Господа о своем спасении. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Это сказал сам Иисус Христос. Более определенного нельзя сказать. Такой человек не будет иметь жизнь вечную в какое-то будущее неопределенное время, но он имеет ее в тот самый момент, когда он принимает Иисуса Христа. Притом Христос гарантирует, что жизнь эта вечная. Она дана не на какое-то ограниченное время. И потому, что она вечная, потому никто ее не может похитить, включая и здесь на земле. Христос говорит: «Я воскрешу его в последний день». Только такое принятие Христа личной верой получает безоговорочную гарантию. Да, мой дорогой друг, ты можешь вполне положиться на слова Христа, ибо небо и земля пройдут, но Его слова никогда. О, благодарение Богу за такое чудное спасение! Притом, такая вера проявляется и в том, что имеющий ее пребывает в нем, то есть в Иисусе Христе. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. В 53 стихе сказано: «Если не будете есть и пить». Это говорит о начальном акте веры, который больше не повторяется. Это законченный акт. Человек принимает спасение одним действием веры. Ты съел кусок хлеба один раз. Это раз и навсегда законченный акт. Когда ты поверил, то есть принял Христа, то в этот самый момент Он стал твоим. Ты стал чадом Божьим. Это один окончательный и потому неповторимый акт. Теперь, доказательством того, что ты действительно принял Христа и стал дитятью Божьим, то есть ты теперь стал живым, это то, что твой новый человек будет постоянно требовать пищу. Как скоро ребенок рождается, он сразу просит пищу. Послушайте, как он кричит. Он голоден, он просит молока. Хотя он этого не знает сам, но его живая натура взывает о пище. Вот почему в 54 стихе сказано: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Это уже не один акт, а постоянное действие питания. Чадо Божие непрерывно питается Христом. Для него Христос стал жизнью. Дитя Божие без него не может жить. Как апостол Павел сказал: «Для меня жизнь Христос». Итак, приняв Его как моего личного Спасителя, я нахожу необходимым питаться им, этим небесным хлебом, беспрерывно, ежедневно, как пищей для моей возрожденной души. Вы помните, как после того, как пасхальный агнец был заклан, и кровь его была помазана на косяках дверей, каждый израильтянин должен был есть испеченного агнца. Так, дорогие мои, чадо Божие, искупленное кровью Иисуса Христа, питается им, агнцем Божьим. «Ибо плоть моя, — говорит Христос, — истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий меня жить будет мною». В заключение, мой дорогой радиослушатель, я хочу тебе поставить прямой вопрос. Можешь ли ты сказать, что Христос воистину стал твоим Спасителем? Принял ли ты его когда-нибудь лично так, что он стал для тебя так же реальным и необходимым, как пища для тела? Питаешься ли ты им сейчас? То есть, действителен ли он для тебя? Пребываешь ли ты в нем? Имеешь ли ты с ним постоянное общение? Любишь ли ты его так, что ты не можешь жить без него? Удовлетворяет ли он тебя? Если да, тогда у тебя есть причина радоваться. Он обещал быть с тобою всегда. Он никогда тебя не покинет. Но если он нереален для тебя, ты его никогда так лично не пережил, то приди к нему сейчас. Он не дальше от тебя, чем твой радиоприемник. Да, он сейчас стоит у двери твоего сердца и стучит. Он хочет, чтобы ты ему открыл дверь. Если кто услышит голос мой, говорит он, и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Он приготовил для тебя пир и приглашает тебя быть его гостем. Почему не принять его приглашение сейчас? Принятием его ты примешь жизнь вечную. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.